Разбор полета.
Мы начинаем программу «Разбор полета». Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Андрей Ежов. И сегодня гость программы Сева Новгородцев. Здравствуйте.
Здравствуйте, господа.
Да, программа «Разбор полета», напомню, это передача, посвященная не сколько людям, сколько их решениям, которые они принимали, и теми мотивами, которыми в их принятии руководствовались. Можете вот так вот сходу вспомнить самое сложное решение, над которым, не знаю, может быть, долго приходилось думать. Не знаю, может быть, жалеете о котором.
Отъезд в эмиграцию. Совершенно однозначно. Я вам скажу, почему. У меня отец родился в Кронштадте, ушел на флот камбузником в 14 лет, потом прорастал сквозь профессию. В 29 лет был самым молодым капитаном Балтики, был замначальника Балтийского пароходства, пережил как бы клиническую смерть во время блокады, чудом остался жив, его из морга вынимали. И к тому моменту, когда мы уезжали, он уже был на пенсии, но он очень ценил своих ветеранов. Он в своем домоуправлении ходил на собрания ветеранов. Для него это было святое. А тогда при отъезде нужно было заполнить дьявольскую бумажку о том, что родители и родственники не имеют к вам материальных претензий. Должны были родители подписать, а их подпись должны были заверить в домовом управлении. Это было сделано отчасти для того, чтобы все знали, что из 23-й квартиры у Борисовича Левенштейна и Людмилы Михайловны сын уезжает, как говорили тогда, в Израиль. Отец не мог поставить подпись. Ну, просто не мог. Я видел, что это сильнее его. И я его не просил. Его это очень донимало. На нервной почве. У него расстроилась щитовидная железа, он потерял 16 килограмм веса, угодил в больницу. В общем, я чувствовал себя последним подлецом. Матери я еще намекал как-то, но отцу, конечно, ничего не говорил. И я решил для себя, что если не получится, то и бог с ним. А оставаться в Союзе было опасно, потому что получившие визу находились уже под колпаком. Положение спас. У меня был приятель такой, Ося Хорошанский, пробивной такой молодой человек, у которого в трудовой книжке была редкая запись. Принят на работу бас-гитаристом в ансамбль «Лилипутов». То есть, аккомпанировал он «Лилипутом». И вот Оська по моей просьбе пошел, а он был дамский такой угодник, нашел тетку, заведующую домоуправом, и говорит: «Севочка, все в порядке, говорит, все сделано. С тебя бутылка коньяка какого-то там армянского, 5 звезд». И коробка конфет «Птичье молоко». Были такие конфеты, которые продавали только за валюту, что и свидетельствовало из их названия, что такого на свете не бывает. Короче, достали мы это «Птичье молоко», принесли мы коньяку, постучались к этой тетке, она говорит: «Ну, давайте бумажку». А я отцу объяснил, что о его подписи никто ничего не узнает. И он в больнице, трясущейся рукой, какие-то мне каракули поставил. Ужасно, у меня сердце кровью обливалось. Но мы зашли, тетка поставила печать, подписала, смахнула коньяк, конфеты в стол и говорит: «Ну все, чао, до свидания, будьте здоровы». Но вот эти 3 месяца, когда я ждал, когда тучи разойдутся на небе и что-то такое прояснится, это были очень тяжелые времена. И я был готов ко всему. Готов к неприятностям, может быть, даже, не знаю, там, к
лишениям. А как вам кажется, это было связано скорее с вашим молодым возрастом на тот момент? Потому что, ну, существует распространенное мнение, что вот на такие серьезные шаги, как миграция, решиться тяжело вот с возрастом.
Понимаете, старше, я вообще там уезжать не хотел. Мне было 35 лет тогда, в 75-м году. Я плавал за границу, я был помощником капитана в эстонском пароходстве, и я, собственно, видел, как живут эмигранты тех времен. Но довольно было неприглядное зрелище, потому что массовой миграции не было, им никто не помогал, они каких-то там на жалких работах трудились. И поэтому, когда меня жена начала уговаривать, что пора, надо уехать, я говорил: «Ну, вы не представляете, что вас там ждет». Ну, и поскольку у меня все мои карьеры уперлись в стенку, я решил, что едем мы никуда, а откуда. Если тут уже полный тупик, то едем. И я ехал просто искать приключений в жизни. Что-нибудь да произойдет. Так оно и получилось. Вот. И поэтому я ехал с легкой душой, ни на что не рассчитывая, ничего не ожидая. Так просто жил это дня ко дню, и, в общем, получалось довольно весело. Эмиграция у меня была блестящая.
Ну, а понимание, что, по сути, путь назад, ну, он очень сложным может оказаться. Понимаете, вас это не пугало?
Советский Союз так достал меня к тому моменту, и стилистически, и по-всякому, что расставаться с ним, исключая, конечно, друзей и родителей, и всю родню, было совершенно не жалко. Но с родителями, да, это был драматический момент. Я был уверен, что я их никогда больше не увижу. Ну, мы, естественно, переписывались, и мы посылки слали, и все такое.
Ну, да, возможности коммуникации на тот момент не то, что сейчас. Знаете,
да, можно, да, да. Но я их увидел через 15 лет, только в 90-м году, когда уже там сильно послабело. И мы приехали в командировку в Киев. Все BBC в связи с открытием границ приехало и вещало на показ, что называется, в стеклянном павильоне. Мы что-то такое делали, все наше вещание. И вот тогда родители приехали, я их впервые увидел. А потом еще я был в то же лето и в Питере, и в Москве.
Если вернуться на 35 лет назад от момента вашего отъезда, 40-й год, предвоенный Ленинград, рождается мальчик, где вы в военные годы, какие-то детские впечатления от этого времени остались в памяти?
Мы с матерью эвакуировались куда-то в Курганскую область, в какой-то зерносовхоз. Мать, по-моему, там каким-то бухгалтером работала, но мы голодали фактически, потому что мне мать рассказывала, что я... В 3 года разучился ходить. Уже рахит там или что-то, не знаю. И она мне душераздирающие цитаты мои приводила. Маленький Сева маме говорит: «Мамочка, сделай мне голубцы». Она говорит: «Севочка, ну как же я тебе сделаю голубцы, когда у меня ни мяса, ни капусты?» А Севочка ей говорит: «Ну у тебя же есть нитки». Потому что я видел, что голубцы нитками перевязывают. Мать потом, когда я уже совсем доходил, где-то достала мандаринов, выменяла свое последнее платье, и вот этими мандаринами меня подкармливала потихоньку, и таким образом я... Но я приехал в Питер, когда мы вернулись уже после войны, я был зеленого цвета, тощий, как карандаш, а мать у меня высокая блондинка, такая голливудского плана, красивая женщина, очень видная. И она меня стесняла с собой брать, потому что ей старухи говорили: «Что ж ты, милый сынка, не кормишь, краши в гроб кладут». Поэтому маман меня старалась кормить как только можно. Я помню, что вокруг меня были бесконечные танцы. Делали из масла мне розы, утыканные изюмом. Или терли мне какой-то гоголь-моголь. Я отказывался есть начисто. Ну, потом как-то с годами это все. Но зато сохранил относительную худобу до конца дней.
А затем поступление в инженерное морское училище. В этом была какая-то романтика или это связано с семейной историей?
Я вообще собирался быть актером. Я в 14 лет в Эстонии выиграл национальный конкурс чтецов-исполнителей. И все мне говорят: «Ну, ты, конечно, актер, кто же еще? И мне сказали знающие люди, в том числе актеры: «Поезжай в Москву либо в Щепкино, либо в Щукино. Если поступишь, будешь актером. А нет, зашлют в провинциальный театр, там сгниешь вообще. Ничего с тобой не случится никогда». И я поступал и туда, и сюда, но, сами понимаете, с фамилией Левенштейн, там, какой-то там год, 57-й, ну, это нереально. Кроме того... Не то, что я такой талантливый, но еще же были дети именитых актеров, были дети видных работников, и была еще национальная разверстка. Приезжали какие-то якуты, на них была там квота, кавказцы, я не знаю, кто еще. Ну, в общем, я до 2-го тура дошел и там, и сям, и на этом все кончилось. Я помню, что мы с матерью сидели в скверике за Большим театром, сейчас там какая-то пивная, уже этой скамейки нет. Но прямо, если вы представите заднюю стену театра, там какие-то кусты, и стояло 2 скамейки. Мы сели, я был совершенно раздавлен, то есть, ну, жизнь кончилась. Я сидел и смотрел, вперев глаза в пространство. Рядом сел пожилой еврей и, не глядя на меня, сказал тоже в пространство: «Что с вами, молодой человек?» — сказал он. «У вас в глазах грусть всей нации». Короче, я разбитый вернулся домой. Отец говорит: «Ну, по-твоему, не вышло? Давай, по-моему. Давай, я сопоступать стал в мореходку». Но у меня задел был. Потому что я плавал одно лето матросом 2-го класса в каботаже. Я хотел себе на первый аппарат «Зенит» заработать. Кстати, заработал. И так что я хлебнул морской жизни, я уже знал там какие-то основы. Я набрал проходной балл, но по преимуществу поступил, потому что потомственных моряков пропускали как бы в первую очередь. Ну и все, и так вот отучился. Но на третьем курсе затосковал очень от этой полувоенной дисциплины, от всей этой жести, и записался в духовой оркестр. А там был духовой оркестр, как у крепостных, как у помещика крепостные. Они играли 1 мая и 7 ноября демонстрацию. Шел начальник училища, за ним оркестр крепостной. Да? Я туда записался, и мне дали сначала какую-то дудку, там альт. А потом, поскольку пятикурсники выпускались, уже мне дали кларнет. И так я стал кларнетистом, потом саксофонистом, и так постепенно в музыку вошел. Романтики у меня никакой особенной не было, но я был приличным моряком. Вот я работал с капитанами, они были мной довольны, как помощником там и прочее.
В одном из интервью читал, что драм-кружок и некая чудесная английская кафедра
в мореходке. О, это шикарная история. У нас там был вид антисоветской деятельности. Приходили тетки из английской кафедры и с утра до вечера говорили только по-английски друг с другом. Ну, нам надо по работе, да? Более того, они соревновались с другими институтами. У нас в паре был Гетсоновский институт педагогический в Ленинграде. Они разыгрывали свои пьески, а мы свои. И вот они, когда узнали, что я был актером, то тут же, а я еще тощий был, такой моложавый, они мне тут же сделали пьесу на одного актера про Тома Сойера или Гекльберри Финна, и я, в общем, там что-то такое вещал. Вот. А потом, когда я уже выучил большие роли, то выяснилось, что я говорить научился на этих ролях, потому что там полный синтез происходит слов, их смысла и движений. Ну, я неожиданно для себя обнаружил в 59-м году в Архангельске, что я, оказывается, говорить умею довольно.
Ну, такой неплохой задел на будущее.
Такое бегло, да.
А если вернуться чуть раньше и вот вспомнить эту историю, как вы с семьей оказались в Эстонии, в Таллине, вы писали, что у отца были некие проблемы. Что это, если не секрет, конечно, что это были
проблемы? 47-й год, пароход под названием Печенга с каким-то грузом идет, там не помню что. Тогда были магнитные компасы. О, магнитный компас всегда врет. Но надо знать, насколько. Называется поправка. Поэтому они там на створах определяют. И поправку выносят со знаком плюс или минус. Так вот, второй штурман, то ли по рассеянности, то ли по усталости, поправку внес не с тем знаком. И если, предположим, поправка была там 10 градусов, то на 20 градусов получился отклонение от нужного курса. Короче, думали, что плывем туда, а плывем в другую сторону. И сели на камни. Отец руководил спасательными операциями. Он был замначальника пароходства и опытный капитан. Груз спасли. Одну тетку смыло за борт, пока... Да, еще шторм разыгрался. Судно стало колотить об камни. Короче, суд. Капитан... Из дворян написано. Капитан Бушин, в скобках, из дворян. Его обвинили в том, что он был пьяный. Там или что-то. Приговор. Расстрелять через... Это самое. Через пробел. Пробел. А стрелять такое слово длинное. У меня эти бумаги есть в архиве. Отец умер, мне они достались. Правда, четвертая копия такая. Знаете, тут копирки. Второму помощнику 15 лет. А отец тоже на скамье подсудимых. Он не брал защитника. И сумел доказать на суде, что он не допустил никакой ошибки, что он делал все абсолютно как надо. И отца оправдали. А поскольку Бушин был его приятель, то отец на суде его обнял, чтобы проститься. Все-таки человека расстреливают. И вот это ему не простили. Его выгнали с работы, выгнали из партии. Тут еще еврейская компания космополитизма там уже начиналась. И надо было куда-то как бы спрятаться. И друзья морячки сначала нашли ему место. А морская дружба крепкая, это я уже видел. Нашли сначала в Риге. В Риге что-то не получилось, и мы в 49-м году приехали в Эстонию, где отец заступил на работу просто диспетчером.
По ощущениям, жизнь в Советской Прибалтике, в Эстонии, от центральной России, от Москвы, Питера как-то отличалась? Вот, я понимаю, что вы были, наверное, совсем молоды, чтобы какие-то выводы делать, но тем не менее.
Не, эстонцы очень такие манерные люди. Мы всегда удивлялись, что в кофике, это вот кафе по-эстонски, сидят какие-то дамы с булочкой, там с кофе, сидят 4 часа разговаривать, никто их не гонит. Общепит другой. А эстонцы, особенно те, кто на яхтах ходят, они все в фуражечках с белым верхом, с портфелями любили ходить. И, значит, Мы были очень бедные, и мои костюмы были перелицованы все из отцовских. Мы ходили к портному, а я, мальчик, был любознательный, и я портного спросил: «Скажите, а вот сколько вы зарабатываете?» На что портной мне со сдержанным таким хладнокровным презрением сказал: «Молодой человек, я всегда хорошо зарабатывал в эстонское время, в немецкое время и в русское время». Тут я понял кое-что, чего раньше не понимал.
Вот вы упомянули о флейте, о кларнете, о саксофоне. Вот этот интерес к духовым, эта работа последующая в джаз-оркестре Вайнштейна, интерес к джазу возникал из чего?
Ну, это тогда был рок-н-ролл своего времени. Это была живая музыка. Ведь когда-то и оперные арии были поп-музыкой. Понимаете, это просто для своего времени, поп-музыка своего времени. Мы просто все горели в свинговом оркестре, и слушать его, и играть – это сплошная радость. Там эта музыка дышит, она, если вы посмотрите любые видеофильмы 30-х-40-х годов, где большие оркестры играют, это симфония чувств. Какие танцы вообще, какие музыканты. Рекомендую посмотреть фильм «Серенада солнечной долины». А вот там все становится понятно. Там Гленн Миррер снимался, оркестр, и там все музыканты видны. Видны нравы и прочее. Так что, да. А осталось это со мной до сих пор, потому что музыкантская привычка заниматься каждый день от меня не отстает. И я до сих пор играю на флейте, там час или даже больше, приличный инструмент приобрел, борюсь за звук и прочее. Я всегда говорю, что уважаю президента Америки Билла Клинтона. Не за то, что он был президентом, а за то, что на саксофоне играл. А это значит, что он добивался красоты звука. Это значит, что стоял в углу и дул, добиваясь неопределенного идеала, который еще не воплотился. Понимаете, это же, ну, должна быть мечтательность, должно быть стремление к какой-то мечте.
Так был что... какой этап в вашей жизни как руководство в ансамбле «Добрые молодцы»?
Да, было дело. Ну, там все мои седые волосы оттуда. А эти ребята, «Добрые молодцы», это, в принципе, неудавшиеся джазмены, которые, один из которых, там, Самыгин, у меня на кларнете уроки брал, и все. Но у них джазом не получилось, они поздно уже пришли. Это уже 65-й год. И тогда они взяли гитары в руки, их там это подучили, научили. Но это были люди с культурным слоем. Это люди были способны мыслить концептуально. И вот они придумали идею игры, исполнения старинных, забытых старинных русских песен, которые наш басист Пашека, Володя Антипин, разыскивал в библиотеке, оркестровал и прочее. Ну и вот так родились «Добрые молодцы», которые сначала не назывались «Добрые молодцы», но им там режиссер один придумал название, и все это, да, так пошло. И они, когда... Одно время они в оркестре Вайнштейна вставным номером работали. Я им оркестровки писал. И когда они уже поехали и оформились, они меня высвистали в Читинскую филармонию руководить. С дальним прицелом, что я считался мастер театральной интриги, их перевезу из Читы в Москву. Что я и сделал, в конце концов. Но чего это мне стоило, это не вспомнить в страшном сне.
Вы уже рассказали об опыте изучения английского языка задолго до эмиграции, и даже одно время, я читал, работали переводчиком.
45 дней, больше не выдержал.
А, то есть это был такой недлинный эксперимент.
На всю жизнь излечился от любви к Америке за эти 45 дней.
Так, это как это получилось?
Начисто. А дело в том, что я был не очень благонадежный, поскольку в Ленконцерте играл на саксе, и в «Интурист» меня взяли, поскольку у них жуткий наплыв туристов летом. Я полностью проучился на курсах всю зиму, а пошел я на курсы, потому что мне нужен был мундштук для саксофона. Форцовать я не хотел принципиально, там каких-то иностранцев тормозить. Поэтому решил идти легальным путем. Отучился 3 месяца, сдал 13 экзаменов. Жуть какая-то. И меня бросили на туристов люкс. 4 часа утром, 4 после обеда. Индивидуальная машина, у них и свой переводчик. Вот. И мне с такой публикой там пришлось столкнуться, что я излечился от любви к Америке навсегда. Во-первых, мне их сочетание цветов не нравится, эти яркие какие-то клетчатые штаны, громкая речь и то, что они говорят быстрее, чем думают. Он сначала сказал, потом подумал. А есть такое выражение «How do I know what I think before I say it. То есть, откуда я знаю, что я думаю, пока я этого не сказал. Ну, это, конечно, не у всех американцев, может, я обобщаю, но меня это сильно доставало, и поэтому в Америку я до сих пор не ногой. Пришлось ездить пару раз в Нью-Йорк, но сбегал каждый раз до срока.
Это какие-то тоже стилистические, тоже вот
да,
сейчас,
да,
даже
да,
в нынешнее
я,
время.
Да, я не, это все не переношу.
А помните, что стало, собственно, определяющим вот именно в принятии решения об эмиграции вот своих вот этих вот стилистических разногласиях с советской властью? Все как-то накопилось или был какой-то...
Ну, у меня просто мой трудовой путь подошел к концу. И еще жену там начали гнобить по линии комитета. Ей подстроил КГБшник там на работе какую-то кражу билетов. В общем, ее собирались сажать, потом когда отпустили по собственному желанию, выяснилось, что он все и сделал. И мне тогда жена сказала, что в этой стране жить нельзя, у нас сын, туда-сюда. А я уезжать не хотел. На меня полгода они меня точили. Ну, потом думаю, черт с ним, искать приключений. Так поехал, да, с легкой душой.
И работе на BBC предшествовала еще Италия, насколько я считаю.
Да, я на BBC даже не планировал. Я бы, если бы предложили, наверное, не пошел бы сначала. Какие-то вражеские голоса, я...
Вы настороженно к ним относились?
Не, я вообще как бы к политике относился свысока, потому что мы артисты, ну что нам это всей чумой заниматься? А в Италию я увидел там чудесную историю. Я там полтора года сидел, потому что мою папку потеряли. И пока папку потеряли, я вовлекся в религиозную работу, переводил американскому пастору одному. А у него было 5 научных поп-фильмов с выводом в религию, дублированных на русский язык. Вообще совпадение очень странное. Я ему переводил, он мне давал литературу, а мне из Италии не уехать. У нас же документов нету. Поэтому итальянцы выправляют нам паспорта на путешествие. И я чувствую, никогда не уеду отсюда. Ну, я этому Джоэлю говорю, ну, все, там, месяцев через 7. Я говорю, я все понял, ну, давай ты меня крести. И он меня в центре Рима, в купели мраморной, там, со всеми делами, в хитоне с троекратным погружением. Конечно, папка нашлась на следующий же день. И мы уехали.
Был еще такой транзитный пункт, как Австрия, насколько я понимаю.
Ну, они нас уговаривали в Израиль ехать. Но куда я поеду? Я не еврей, по их понятиям, мать русская. Воспитан в русской культуре. Дед у меня вообще диакон православный. Ну, то, что отцовской фамилии и физиономия достались, никуда не скроешь. Но дальше-то что? Кроме того, жена Фарида Махмудовна татарка, сын Ренат. Что нам там делать? Так что случилось, что мы попали в Италию, и нас там совсем другое уже агентство опекало. И так я потом поехал в Англию. И 40 лет спустя я сижу перед вами.
А над предложением о работе на BBC, как долго раздумывали? Вы сказали, что как-то политикой не интересовались.
Дело в том, что долго? Меня агитировать стал человек, которого я знал по Ленинграду. Он пришел искать мать свою, она ехала в Америку, и случайно зашел в нашу квартиру. Был тот же дом, но другая дверь. А мы с сыном на патио, там такой 6 на 6 метров, футболянку гоняли. Он говорит, Сева, что ты делаешь? А он поклонник джаза был. И к тому времени уже вел джаз на BBC. Алексей Леонидов такой. В жизни Леонид Фейгин. И вот он меня сагитировал. Я пошел, сдал экзамены на общих основаниях. Я переводчик там, виза. Почитал, что-то написал. Прошел собеседование. И в конце концов дали мне рабочий контракт. Ну вот с рабочим контрактом, за паспорт мы бились там еще больше полугода.
Было что-то сразу после приезда, заставившее удивиться вас настолько, что теперь уже к неюношескому возрасту, говорите, выдают и, собственно говоря, возвращаться к сравнению своей прошлой 35-летней жизни в Советах с нынешней обретенной?
Вы знаете, мы попали в пролетарскую нищету. Дом купили в районе Камден, это традиционный рабочий район. На нашей улице в конце была ночлежка, например, для бездомных. У нас под окном часто бомжи спали. Я помню, по утрам выходил, им чаю приносил в кружке, чтобы они оклемались после тяжелой ночи. Дом был совершенно развален. Я его строил, не помню уж сколько лет. Вот, а потом мы уже с Галочкой разошлись, и она там доживала, а потом мы его продали. И кроме того, у нас еще жилец жил, которого выселить было нельзя по лейбористским законам. Он был охраняем законом. Единственное, что я ему слегка подкузмил, он платил по ценам 29-го года, а я все-таки сумел вызвать рент-офицера, чтобы определили справедливую ренту на сегодняшний день, и поднял ему с 1 фунта до 8. Но Жилец был непростой, он был профсоюзный активист и член коммунистической партии. Такой человек-богомол такой, засушенный, без жены, без детей. Только в Англии такие варианты бывают. Кстати, брат у него родной, актер голубой, такой эпатажный, такой пришел, так говорил, а этот пролетарий такой сумрачный. И он, конечно, меня ненавидел. Однажды он вышел и сказал: ты дерево это не будешь пилить, надеюсь? Я говорю: что? Он говорит: я его посадил, а дерево уже до неба. Он мальчиком принес из парка там какой-то саженец, ткнул в землю. Он... Кстати, это дерево корнями весь дом подорвало, и там трещины шли везде, поэтому он меня спрашивал.
А что за биологический вид, не помните?
Это, по-моему, какой-то типа липы, что-то такое. Какое-то широколиственное дерево.
Программа «Разбор полета». Мы о жизни в Лондоне продолжим разговор после небольших новостей и рекламы на эхе. Напомню, у нас в гостях радиоведущий, журналист, писатель Сева Новгородцев.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35. Разбор полетов. Станислав Крючков, Андрей Жов. И здесь Сева Новгородцев. В первой половине нашей программы мы завершили нашу беседу на том, что... Приостановили нашу беседу на том, что Сева оказался в Лондоне. Что такое Лондон 77-го года?
Он чопорный, он космополитичный.
Нет, что это было? Нет, мы жили все время... Сначала мы поселились у подруги, у Польки, которую я знал еще с Рима. Она в этом самом агентстве работала. IRT, International Rescue Committee. И у нее заканчивался срок, она возвращалась назад, ей нужно было замуж выходить, и она подыскивала себе дом, и мне заодно нашла. А сначала мы у нее жили, я сразу понял, что на общественный транспорт в Лондоне полагаться нельзя. Почему? Всех вновь прибывших брали на временный контракт. Испытательный срок полгода. Что значит испытательный срок? А если я не пройду, у меня семья, сын, там что, я на улицу пойду, что ли? Поэтому для меня был вопрос не что или как или если. Только вперед, только с победой. У меня другого варианта не было. И я несколько раз на работу опаздывал. Почему? Потому что мой 15-й автобус водили ребята с Ямайских островов. Они очень любили на конечной станции козла забивать. И они так любят друг друга, и так козла забивают. Ой, мам-то, пум-па, трах-тарарах, ой, блин, уже ехать пора. Короче, ты стоишь на остановке, 40 минут, никого. А потом друг за другом 5 автобусов. Жю-жю-жю-жю. Они поехали на другую станцию, там козла уже добивать. И я понял, что на них полагаться нельзя. Ну и ругаться с ними не станешь. Хорошие люди, ну, любят друг друга, да. А какие-то правила английские, расписания, там, это все для каких-то скучных людей. Я тогда пошел, купил себе велосипед. А денег не было, катастрофически. Я купил на барахолке, какой-то, может, даже ворованный, весь из разных частей сделанный. И неприятность у меня была на самом оживленном вот этом круговой развязке около гайд-парка у ворот. Я перестраивался из полосы в полосу, показывал и притормозил. А тормоз был плохо отрегулирован, он переднее колесо хватал намертво. Короче, на этом ходу схваченное намертво колесо меня через него просто перевернуло. Я мордой об терку в асфальт. Ну, там с травмой там пришел на работу, но ничего страшного.
А у вас с левосторонним движением не возникало проблем?
Нет, ну, ты вопрос. Сразу перестраиваешься, это ничего страшного. Вот. И потом я так на велосипеде ездил. 23 велосипеда у меня украли за время моего транспортного путешествия. Но там таких воров злобных нету, но что плохо лежит, подберут. Вот, и поэтому и адреса менялись, и в частности выбор адреса постоянного, конечно, был в рамках там циркулем я провел по карте, чтобы не очень далеко было, чтобы можно было доехать. И вот в Камдене был дом этот куплен. У меня был рекорд, я доехал до BBC за 8 минут 50 секунд. А издалека там, ну, в общем, тоже в пределах получаса.
Тогда BBC располагался в Бушхаусе.
В Бушхаусе. Шикарное было здание.
Вот так вот пальцев двух рук хватит для того, чтобы вспомнить все адреса, по которым пришлось за эти годы жить?
Нет, там не так много было адресов. Мы у Терезы жили в Кенсингтоне, потом вот в этом доме в Камдене. Потом я ушел к английской актрисе, мы с ней жили на Парламент Хилл. А потом мы с ней заработали на какой-то американской картине денег и купили тоже в Камдене в другой части квартиру. Ну и все. А я потом уже 16 лет с ней прожил, почти 17. Ну и там уже все скисло. В общем, я влюбился в художницу, в эту Ольгу. И свалил. оттуда, мы с ней снимали что-то такое в Гринвиче, а потом мы купили в Гринвиче последнюю нашу квартиру в военной больнице, бывшей. Это построена она была во время Крымской войны, когда английских солдатиков русскими пулями там стреляли, уже Крымская война, и тогдашняя медсестра, зачинательница института медсестер, Флоренс Найтингейл, благородная дама, выбила тогда у министра обороны, лорда Герберта, деньги на строительство больницы. Она уже знала по собственному опыту работы в Крыму, что свежий воздух очень полезен для раненых. И поэтому построила больницу с потолками в 4 метра, с огромным количеством окон, и чтобы обязательно вокруг был парк. Вот когда мы купили квартиру эту, то парк остался не отрезанным, не украденным, не перекопанным, хотя здание стояло бесхозным лет 10. А потом было переделано в квартиры. Потолки были все те же. И, в общем, все оставалось в неприкосновенности. И так вот мы в госпитале жили, когда не пришлось, наконец, уже заканчивать на BBC карьеру, продавать квартиру и куда-то ехать.
За более чем 4 десятилетия в чем Лондон наиболее разительно переменился? Я думаю, что с общественным транспортом сейчас-то все в порядке по сравнению с тем, что было тогда. Вот...
Вы знаете, на сладкую жизнь английскую, потому что англичане очень хорошо организованы и умеют организовать и работу, и производство. У нас, например, секретарша на BBC могла делать самую сложную организационную работу, например, составлять так называемую роту, кто когда, в какую смену. Там на 40 человек, чтобы все капризы удовлетворить. У нас начальник закрывался в истерике на неделю, и его нельзя было трогать, стучать, я делаю роту. А какая-нибудь шотландская секретарша приходила, шутя, это делала за 2 дня и даже за день. То есть они очень мозговитые. Ну и, в общем, на сладкую жизнь наехала народу, и Лондон сейчас, с моей точки зрения, очень перенаселен. Он стал дорогим, потому что на все денег не хватает, все друг другу там что-то рвут. Вплоть до того, что даже некоторые организации ведут себя нечестно. Я вот позавчера слышал по радио, я с утра всегда включаю свое радио 4, что некоторые районные советы, чтобы побольше денег наколотить с автомобилистов, значит, приходит человек, этот называемый traffic warden, у Маккартни, кажется, было Рита, Мейд и так далее. Вот это вот эти самые девушки или мужички сейчас в кепках. Он приходил, наклеивал вам штраф, фотографировал, а сам штраф потом сдирает и спокойненько уходит. То есть вы приходите садить машину, даже не зная, что вы оштрафованы. А потом вам приходит штраф уже в удвоенном виде. И они говорят, как у нас есть фотография, понимаете? То есть дошло это сейчас до парламента, и уже в законодательном порядке с этим явлением борются. Это просто иллюстрация того, до каких как бы низин докатилась английская мораль. Понятное дело, что не аристократы из хороших семей такие трюки делают, но в общем и целом некая неврастения замечается. Кроме того, мы переехали из бушхауса, где сидели люди в комнате по 5-6 человек, в дом, как я говорю, из стекла и стекла.
Да, я помню, что BBC в момент, собственно, переезда очень активно освещал всю эту историю, поскольку бушхаус, я так понимаю, это легендарное здание.
Да, его отдали, они всегда снимали, у них была возможность купить дешево, но чуть не купили. Сейчас там университет располагается, общежитие студентов из Кингс Колледжа, через дорогу.
А мы по ощущениям, да, вот это новое здание из стекла и бетона, недавно,
но дело в том, что совсем другое. Когда было мало народу, еще можно было работать, а сейчас происходит как бы набивание сардин в банку, и там уже, я не знаю, как они работают, очень тяжело, просто психически тяжело, потому что постоянный гул, шум, и хоть сидят все тихо, но в воздухе напряг такой висит.
Ну, там такой формат классического бизнес-центра, открытого пространства, где все
работают. Мне жальче всех начальства, понимаете, оно раньше уважаемые люди, всю жизнь карьеру делают. Начальница сидела в кабинете с секретарем, а сейчас сидит в общем ряду, но только в уголке ей дали столик. Так они, бедные, там прячутся в своем углу и никуда не выходят.
И первая позиция, на которую вы пришли в BBC, была позицией?
Никакой. Программный ассистент называлась. А мы все были такие рабочие лошадки. Тебе давали на летучке какое-нибудь сообщение, ты шел, переводил. Или с машинисткой, если не хотел сам печатать, или сам печатал. Потом шел на очередной эфир, зачитывал, или иногда предзаписывались, но большую часть живьем, и все. Потом примерно в 1979 году появились первые признаки интереса к культуре. Я помню, что мне дали первую тематическую передачу писать по Тихому Дону. Солженицынская тогда статья вышла, обвинявшая автора Тихого Дона в плагиате или там в заимствовании каких-то чужих сценариев или рукописей. И я помню вот доказательную базу, там все это делал. Помню, что начальник говорит, ты так логически написал, что даже не вырезай, говорит, у меня ничего, когда слишком длинно. И, видя мое равнодушие к новостям, они так постепенно меня туда и спихнули. Я там даже начальником небольшим был некоторое время, отвечал на телефонные звонки коллег с английских служб, и через это случайно попал в роли консультантов на всяких постановках. И потом это дело начало бурно развиваться. Я какую-то сделал серию на BBC, которая завоевала 5 академических премий. Называлась «Englishman Abroad», «Англичанин за границей». Это о бегстве Гая Берджеса, одного из пятерки кембриджских предателей, как у нас называют, или у вас агентов. А он бежал в Москву и жил где-то там, в каком-то Чертаново. Значит. А в 1957 году приехал Шекспировский театр, и он совершенно пьяный пришел к ним на спектакль. Главная актриса натошнила в раковину. Там, все. А эта актриса рассказала об этой встрече драматургу нашему, знаменитому Алану Беннету, и он накатал серию. Так актриса играла сама себя. Она мне все рассказывала еще в оригинале. Корал Браун. Шикарная женщина. Чемпионка бывшая Австралии по плаванию. Высокая, статная, в чернобурой шубе. Вообще тетка что. Короче, когда эта серия прошла, уже американцы ко мне подтянулись. И там начались какие-то фильмы. Тут уже халтура стала мешать работе. И мне в 84-м году пришлось в BBC уйти, потому что там съемки уже были под вопросом. А у меня там, мы снимаем какую-то картину под названием «ГУЛАГ». У меня день съемочный там стоит 150 тысяч долларов. Тогда это огромные деньги. А без моей отмашки режиссер не хочет снимать ничего. Ну, я пришел к начальнику просить, он говорит, нет, выходи на работу. Я говорю, тогда уволюсь. Увольняйся, говорит, подавай заявление, через 3 месяца мы тебя отпустим. Ну, в общем, я тогда там со скандалом ушел. И вот с 84-го я был вне штата. На BBC я оставил за собой программу, потом другую, потом третью. Но, в общем, в штат я так и не вернулся.
Масштабы популярности, которая была присуща вот тогда в Советском Союзе, ощущалась вот эта обратная связь, письма, не знаю, как это выглядело?
Нет, письма приходили, но масштабов я не понимал. А когда я приехал в 90-м году, и вот меня там встретили из ассоциации, из фан-клуба, тут я масштабы понял, потому что они там остановили все движение в Шереметьево, меня выдернули из очереди, таможенники и погранцы, говорят, кто тут такой, пошел отсюда, без досмотра и без документов. Так что, да, очень бурная была встреча, и с тех пор, как я на недавней встрече сказал, что почти там 90-й год, это сколько, 27 лет назад большая группа товарищей узурпировала мой день рождения. И с тех пор у меня этого день рождения как личного праздника, а не как общественного явления, так и не было. Что я говорю, приветствую, конечно, потому что последний раз уже приезжали к нам туда, к нам в Болгарию, в леса, и мы там уже за столиком заседали.
40 лет с момента выхода первой программы поп-музыки из Лондона, переросшей впоследствии в рок-посевы. Из чего рождались все эти сериалы о Led Zeppelin, Deep Purple, Queen? Как вы собирали эти программы? Потому что сейчас это кажется в достаточной степени просто в силу того, что мы имеем интернет. А тогда это было общение, это были...
С музыкантами общаться бесполезно, потому что один музыкант вас затянет в свою команду, там компанию на месяц, будет рассказывать о себе. И, в общем, если бы у меня была такая роскошь делать там по 3 передачи в год, я бы с музыкантами общался и делал бы про них серии. Нет, мне надо было каждую неделю там свои полчаса выдать, и времени достаточно мало. Поэтому я пользовался газетами, всеми, которые есть. А потом, примерно к середине 80-х, начала появляться рок-литература. Потому что жанр уходил уже в историю потихонечку, и появились журналисты, хроникеры, там, биографы, описатели. И вот этими книжками я, собственно говоря, и питался. Поэтому в моей библиотеке несколько полок стеллажей было заставлено всей этой литературой, которую я скупал на протяжении многих лет, исключительно для создания программ.
И вот эта история со стрельбой Ричи Блэкмора из рогатки спелым крыжовником, это тоже газетная
вывеска? Это из каких-то материалов. Это все, грубо говоря, из старых рук. Не я сам с Ричи Блэкмором беседовал, потому что с ним только поговори, там еще не такое услышишь.
А как ваши персональные музыкальные вкусы трансформировались вот в процессе всей этой работы? Ну, наверняка же влияло как-то.
Конечно,
особо.
Нет. Я себя называю учителем, который идет впереди класса на 3 урока. То есть я учил, а потом уже другим рассказывал. Многое из того, о чем я передавал, ко мне прилипло, стало тоже моей любимой музыкой или там частью меня. Но, конечно, не в той степени, как в какой-то стало для 18-летних там, или 15-летних, которые это слушали и воспринимали это как жизненную данность. Вообще, в принципе, к старости лет человек возвращается к музыке своей молодости. Ну, и я тоже вернулся. Я там слушаю каких-то там певцов, и вместе с ними пою. У меня караоке есть на телефоне, там, на 200 с лишним песен, все, которые я знаю наизусть. Если мы едем в дальнюю поездку, то я врубаю свои караоке, и уж там с этим делом не заснешь за рулем.
Сейчас такая тенденция, многие к винилу возвращаются. Вы как вот это вот?
Не, я вообще музыку не слушаю в том плане, как... То есть у меня нет ни Wi-Fi, там, ни хай-фай, ничего. Я играю на флейте, у меня есть там пластинки с аккомпанементами. То есть я такой чукча, который не читатель, а писатель. То есть я игратель, но не слушатель. А то, что попадается мне на радио, ну, я слушаю с удовольствием. Но специально время слушать музыку нет, потому что я с утра до вечера что-то делаю. Или я учу итальянский, или читаю болгарскую книгу вслух, или у меня за 40 лет много написанного, я сейчас собираю камни. Там есть сайт такой, sevo.ru, где у меня там все мое наследство постепенно собирается. Я понял, что моя сильная, видимо, сторона будет это издание аудиокниг. Все, что написал, когда автор читает, а если еще автор квалифицирован и знает, как микрофоном пользоваться, то есть это начинает стрелять.
А решение окончательно расстаться с BBC, в общем-то, завершить карьеру там, оно чем было вызвано и долго ли, опять же,
возвращаясь к началу? Англичане меня экономически выдавили. Мне было 75 лет в 15 году. И они мне прислали оповещение заранее, что квартира ваша на ипотеке, что вы выплачиваете только интерес, и что к апрелю вам надо рассчитаться. Ну, а где я такие деньжища возьму, там какие-то 200 с чем-то тысяч, какие-то фантастические суммы. Значит, встал вопрос о том, чтобы ремонтировать квартиру, выставлять ее на рынок, продавать. Что мы и сделали. Продали довольно удачно. Ну, а дальше что? Ходить на работу, где я уже устал, где в этом, в гуле, в шуме. Причем меня, как священную корову, не трогали, я последний был радиопередачей. Уже все перешли на онлайн, они меня только оставляли мои там полчаса в день. Поэтому я понял, что конец уже близок, и лучше уйти благородно, а не дожидаясь, когда тебя столкнут. И я объявил о том, что в день рождения, в 75 лет, я ухожу. И все. И мы, естественно, поехали искать, где жить. А у меня была старая идея какие-то найти сладкие места, где природа. Чтобы не было никаких ни городов, там, ни магазинов этих, ни мотоциклов, ни какой-то чумы. И я со спутника увидел огромный лесной массив на юго-западе Болгарии, переходящий в Грецию. Там горные леса на 200 с лишним километров. Греки там ни дорог, ничего не строят, это у них заповедники. То есть там хоть партизанскую войну устраивай. И мы поехали в тот район. Поначалу план был купить домик прямо на границе в деревне. Когда мы приехали в деревню, там 16 век еще. Один колодец на всех. Там какой-то старик беззубый нам предлагал из кружки общей попить. Там. Ну, в общем, полная чума. И в деревне 4 человека живет. Ну, там, не наш вариант. И дороги еще к тому же к деревне нет. Нас обманули. Там козья тропа. А для того, чтобы жена не нервничала, потому что она у меня существо тонкое, принцесса, я снял в гостинице у озер. Такая 4 звезды. Ну, и там тоже тихо, потому что это отроги лыжного курорта. И дорога не проездная, только подъездная. Ну, и мы гуляли по этой дороге, восхищались травами, с горами, там, воздухом. Я говорю: Лёлик, вон там квартира продается, пойдем посмотрим. пришли, посмотрели, говорим, берем. Позвонили хозяину, он говорит, вообще-то я для себя ее устроил, ну ладно, берите. Ну, в общем, год потом ушел на покупку, оформление, туда-сюда. И когда мы, наконец, уже продали квартиру, заплатили у этого, купили все, встал вопрос о том, как переезжать. У нас есть машина старая, там Мерседес. В общем, мы на ней, короче, через Европу поехали. Ехали целый месяц, не торопясь, и я на этом деле еще накатал кучу блогов на BBC. Сейчас компоную в книжку, это называется «На старом Мерседесе по древней Европе».
А таких вот заповедных мест в Великобритании не нашлось или просто экономически не выгодно?
В Великобритании везде все кому-то принадлежит. Или национальному тресту, а если это заповедник, то там, не дай бог, тебе гриб сорвать, за тобой будет егерь гоняться там с палкой наперевес и так далее. В Англии, вы знаете, выезжаешь на природу, машину негде поставить, потому что все зарегулировано. Ну, если есть какие-то стоянки, ну, там, как правило, уже народу много. Поэтому в Англии пространство для житья, вот такого нашего, пионерского, когда ты выйдешь, эх, все вокруг мое, этого нет вообще. Поначалу меня это не напрягало, потому что Англия очень хорошо организована, и этой клаустрофобии нет. Но тут, когда встал вопрос уже, где на старости лет провести время, ну, и так мы уже живем там почти 2 года, мы очень довольны. Лёлик встает рано. Жена моя идет одна, потом приходит рассказывать или с букетами цветов, и рассказывает, как птицы пели, или там как рыбы плескались. Сейчас сезон, конечно, люди какие-то появляются, но вне сезона бывает, что мы совсем одни в этой огромной гостинице.
А климатически не тяжело? Ну, просто жарко, и Греция все-таки? Или вы или
нет, жарко? У нас мы на высоте 1,5 километра живем, 1525 метров. У нас выше 26 не бывает никогда. К нам приезжают измученные турки, там и греки. Скоро дорогу построят, так вообще их, наверное, будет много. А так у нас 2 озера рядом, там... Ну, так, хочешь гулять туда, хочешь сюда. У нас там экологические районы, и там есть 400 троп, 400 маршрутов, по которым можно ходить.
А каким-то образом соприкасаться с музыкальной, жизненной балканской эстетикой не приходится?
Болгарские песни, вот горные, это не дай бог. Это все на 3 нотах, дико громкий голос, и они это поют в сочетании с волынкой. Причем не шотландская волынка благородным звуком, а так... И она на 3 нотах поет. Голос такой, что стаканы лопаются. Там на праздник приходила одна певица. Я в полном восторге развалил руками. Им нравится, но я после 3-й песни уже понимаю, что я уже это слышал.
Ну, греки, я так понимаю, тоже недалеко от них.
Ну, у греков там хотя бы гармония есть, аккорды. А эта музыка совершенно такая глубинная, какая-то дохристианская.
У Севы Новгородцева остается много неразобранных архивов, на которые сейчас появилось время.
Да, ну я его читаю, вот смотрю, подлец, как смешно написал там, да, кое-что нравится, потому что сейчас я, может быть, на это уже не очень-то и способен. А вы понимаете, я всегда говорю, что все, что мной сделано, заслуга общая. Меня вела моя аудитория, она меня формировала, она меня направляла, ты делай то, а не это, так, а не этак. И я, собственно, на них и встал. Поэтому я считаю, что это наше общее дело, и когда мне орден давали, я сказал, что орден не мой, а наш.
Орден кавалера Британской империи.
Да, да, да. Ну, так скромно говоря, за всю историю Всемирной службы таких орденов выдали 2. Анатолию Максимовичу Гольбергу, легендарному комментатору, ну и вот мне Трепачу, значит, там, спустя 20 лет.
Лично 30. Из рук королевы.
Из рук королевы.
Свои ощущения помните, когда узнали просто о том, что вот такая награда?
Ничего не мог понять. Прислали письмо уведомительное. Согласитесь ли вы, если мы выдвинем...
Такой заход интересный.
Да, я потом понял, почему. Потому что в некоторых либеральных кругах высокой английской интеллигенции, особенно театральной, конечно, почетно быть сэром или дамой, но еще почетнее от этого звания гордо отказаться. Знаете, такого актера, говорит, он давали сэр, отказался. Но тогда уважуха.
Радиоведущий, журналист и писатель Сева Новгородцев был гостем программы «Разбор полета». Андрей Жов, Станислав Крючков. Услышимся через неделю. Спасибо.
До свидания.
Разбор полета.